Радио «Свобода» поверх барьеров. Продюсер в пражской студии Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Сегодня в нашем цикле фильм Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Италия. 1954 год. Длительность 94 минуты. В начале, как водится, титры. Режиссер Федерико Феллини, продюсеры Карло Понти и Дино де Лаурентис, сценарий Феллини, Эннио Флейяно, Тулио Пинелли, музыка Нина Ротта, в ролях Джульсамина Джульетта Мазина, Дзампано Энтони Квин, Ильмато Ричард Бейсхарт. Воображение великого мастера кино настолько запутало и затемнило факты его детства, что с известной долей достоверности говорят только об одном из них, и это имеет отношение к картине, о которой речь. В возрасте примерно 7 лет он убежал из школы за бродячим цирком. Через несколько дней родители вернули его за парту, но инцидент оставил неизгладимое впечатление, и цирк стал для Феллини источником вдохновения и пожизненной страсти. Говоря о дороге, нельзя не упомянуть еще один момент из биографии художника в юности. Числящийся студентом юридического факультета Римского университета, уступка родителям и защита от призыва в армию, начинающий новеллист и журналист на радио, 19 лет от роду Федерико Феллини вместе с другом, актером Альдо Фабрици и театральной труппой отправился в странствие по Италии. Официально взятый на должность поэта, Феллини был и актером, и художником сцены, и костюмером, и секретарем. Шел 39-й год. «Возможно, самый важный год в моей жизни», — вспоминал режиссер. «Я был ошеломлен географическим разнообразием моей страны, а также разнообразием ее людского пейзажа. Это был опыт, о котором только может мечтать молодой человек, возможность открыть характер своей страны и свою собственную индивидуальность». Именно после этого путешествия Феллини начал новую карьеру в кино, вначале как сценарист. В то время на римском радио дебютировала актриса Джульетта Мазина. Ее радиоголос покорил Федерико. В 43-м году Мазина стала его женой. В 45-м году, по приглашению Роберто Росселлини, Феллини сотрудничает в создании сценария картины «Рим. Открытый город», тоже в двадцатке лучших «Радио Свобода». Первой самостоятельной работой Феллини-режиссера стал фильм 1953 года «Белый шейх», сценарий Микеланджело Антониони. Снятый в том же году фильм и «Виттеллони», «Бычки» по-русски, так в Риме, где родился, вырос и откуда бежал в столицу Феллини, называли «юных лоботрясов». О бесцельном времяпрепровождении детей из среднего сословия ознаменовал собой первое движение молодого режиссера на пути от социальной озабоченности неореализма к собственной концепции героя и получил на фестивале Венеции «Серебряного льва». «Лоботрясы», фильм, который, по крайней мере, один американский кинодеятель включил в десятку лучших картин всех времен и народов, открыл режиссеру путь к мировой аудитории, триумфальное признание которой Феллини обрел год спустя картиной «Ла Страда. Дорога». Он и Джульетта Мазина, которая немедленно стала международной кинозвездой. В 80-м году, после выхода фильма «Город женщин», Феллини говорил: «У меня чувство, что все мои фильмы сняты о женщинах. Женщины — это миф тайна, многообразие, очарование, жажда познания и поиск своего собственного своеобразия. Я даже кино вижу как женщину. Идти в кино, как возвращаться в материнское лоно. Сидишь неподвижной и задумчивой в темноте, ожидая, когда на экране возникнет жизнь. Дорога — это прежде всего Джульетта Мазина. Жену Феллини мир впервые увидел в роли Джельсомины, миниатюрной девушки-подростка, забитой, почти слабоумной, но пребывающей на уровне чувств в первозданной гармонии с миром природы, морем, животными, цветами. За небольшие деньги мать продает ее Дзампано, бродячему актеру-силачу, который грудью рвет чугунные цепи. Проданная до этого старшая сестра не вернулась из цирковых странствий, она умерла, так что над девушкой сразу нависает тень синей бороды. Дзампано, тип в исполнении Энтони Куина, звероподобный и мрачный, насилует девушку не только в смысле жестокого циркового тренинга, но и буквально. Порабощенная физически, духовно девушка остается свободной. В этой свободе, или, если угодно, мазохизме, она по-своему любит своего бездарного и злобного тирана и пытается установить с ним человеческие отношения. Однако Дзампано ее отталкивает. У Джельсомины возникают чувства к кантатоходцу Матто. В смысле циркового искусства Матто и Дзампано как Моцарт и Сальери. Движимой завистью, а подсознательно возможной ревностью, Дзампано забивает Матто насмерть. Джельсомина сходит с ума окончательно. В один солнечный зимний день, когда на пригорках тает снег, Дзампано бросает тихо помешанную спутницу на произвол судьбы, оставляя при Джельсомине ее трубу. Проходит пару лет, и в одном приморском городе Дзампано настигает мелодия Джельсомины. Женщина, которая ее напевает, сообщает ему о смерти девушки. Только тогда в Дзампано просыпается нечто человеческое. Осознание, если не любви к погибшей, то эмоциональной зависимости от исчезнувшей нелепой фигурки в клоунском котелке, накидке, полосатой майке, длинной юбке, башмаках на босу ногу и с неизменной трубой. Фильм завершается там же, где и начинался, на берегу Адриатического моря, только теперь ночного. Сраженный космическим ужасом, пишет киновед Эдуард де Лоро, Дзампано в муках открывает одиночество человека перед лицом Вселенной, своего рода очищение, оплаченное любовью и самопожертвованием героини. Католическая пресса Италии прославила картину как подлинно христианскую метафору целомудрия, любви, благодати и спасения. Артур Найт писал, что это неореализм на новой основе, синтез реализма и поэзии. Неореалистический критик Гвидо Аристарко атаковал фильм именно за это, как откат назад к поэтике маленького человека, лишь изредка и случайно обогащенной реалистическими элементами. Иные критики трактуют фильм в качестве одного из ранних манифестов движения «За права женщин». Но слева раздавались и упреки. Терпимость героини, дескать, объективно оправдывает политическое угнетение. Ко всем разночтениям добавим цитату из книги Сьюзан Баджен. «Сострадание и нежность этого ключевого фильма Феллини к обездоленным, его безграничное, поистине космическое воображение, интерес к циркам и людям цирка, присутствие моря и сверх того атмосфера тайны бытия, все внешние и видимые знаки внутреннего духовного опыта указывает на то, что здесь мы у самого нервного центра творческого гения Феллини». На международной киноарене «Дорогу» буквально осыпали премиями. Их было более 50, включая «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале и «Оскара» Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм. Для самого режиссера Ластрада «Дорога» навсегда осталась его самой любимой картиной. Хотя эту любовь неизменно сопровождало чувство тоски. Но об этом потом. Слово зрителям и в первую очередь соотечественникам гения. «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ля Страда», «Дорога». У микрофона коллега Марио Корти.
Мое отношение к Феллини довольно странное. Я читал, что чешский писатель Милан Кундера считает его величайшим гением 20 века, наряду с Эйнштейном и Пикассо. Может быть, это и так. И я действительно всегда удивлялся тем незаурядным умом, который он проявлял в высказываниях, в интервью. Но к фильмам его у меня двоякое отношение. А скорее так, один фильм мне нравится, другой нет. Помню, я видел «Джульетту и духи», когда я служил в армии в Сицилии. Совсем не понравился. И я даже не могу сказать, почему. Феллини я люблю за то, что он полностью и окончательно порвался с неореализмом. Неореалистические фильмы передают определенную картину Италии в определенный период. И опасность нереализма в том, что в результате легко спутать реальность с искусством. Эти фильмы действительно воспринимаются как реальность, и до сих пор в США и в России есть люди, которые представляют себе Италию так, как она показана в этих фильмах. Так вот, Феллини и порвал с неореализмом. У него всегда искусственная сцена. Там все воспроизводится в студии. Ничего натурального, естественного нет. И еще я люблю то, что Феллини всегда или почти всегда работает без сценария. И мне кажется, это очень здорово. У Феллини невозможно спутать искусство и реальность. Нет этой опасности. Так вот, «Ла Страда» принадлежит к тем его фильмам, которые мне не понравились, может потому, что это еще во многом нереалистический фильм, ранний фильм Феллини. Это фильм довольно мрачный, а кроме того, я не люблю цирк. Я ненавижу клоунов, ненавижу якобы веселых Перро, ненавижу грустных Огюстов. А Джульетта Мазина, как мне кажется, выступает в этом фильме именно в роли грустного Огюста. Впрочем, и Перро кажутся мне грустными.
«Поверх барьеров». Разговор о клоунах неизбежен в случае Феллини и его дороги. Тему продолжит итальянская переводчица Элина Гори. Текст по-русски в чтении Ольги Писпанен.
Fa circa, sono stata invitata a cena da una coppia di vecchi e cari amici a Monaco di Baviera. Ci sarà qualcun altro, mi avvertirono, senza però specificare chi.
Месяц тому назад меня пригласили к себе мои старые знакомые, мюнхенская пожилая пара. Они меня предупредили, будет еще кто-то. Но кто именно, они не стали уточнять. А это оказался циркач, отпрыск русско-итальянской династии циркачей-канатоходцев, жонглеров, укротителей. Он представляет то ли третье, то ли четвертое поколение. Его семья эмигрировала в Россию в прошлом веке, и там оставалась до конца Второй мировой войны, когда мать моего нового знакомого решила покинуть СССР с детьми. Они жили в разных странах и, наконец, обосновались в Германии. Дмитрий, так его зовут, мне кажется, хотя я, признаться, плохо помню, работал в цирке до недавнего времени как жонглер-акробат, а иногда и укротитель. Человек дородный, лохматый, лет 60. Весь вечер он меня развлекал и очаровывал рассказами о своей жизни, воспоминаниями о цирке и о знаменитых циркачах, с которыми он работал. Среди них известный клоун московского цирка Попов, с которым мой собеседник дружил. По-итальянски говорил он смешно и неграмотно, но пестро и красноречиво. Жестикуляция у него, однако, была типично итальянская. Удивительно, как она могла сохраниться в чужой стране на протяжении целых поколений. Это особая жестикуляция. Она объясняет и дополняет рассказ, когда слова недостаточны.
Quel gesticolare che serve a spiegare e integrare là dove la lingua difetta, continuò a parlare senza sosta della sua vita movimentata e avventurosa, catturando del tutto la mia attenzione.
Дмитрий говорил непрестанно о своей интереснейшей жизни, о своих приключениях, захватывая все мое внимание. Я его слушала с тем жадным любопытством, с которым в детстве читала все то, что могла найти о цирке. Магия цирка меня притягивала, и до сих пор я сильно чувствую его обаяние. В детстве я действительно мечтала о цирке. Я воображала себе, как я убегу из дома, или меня похитят цыгане и продадут в цирк. Вдруг Дмитрий замолчал, долго смотрел на меня, что-то вспоминая. После долгого молчания он заговорил. «Вот кого вы мне напоминаете? Вы похожи на жену великого итальянского режиссера. Как его? Да, Феллини, похожи на Джельсамину». Он сказал именно так, Джельсамину. Только погодя добавил. «Конечно, я имею в виду Джульетту Мазину». «Увы, я не похожа на Джульетту Джельсамину. И все же, услышав эти слова, я была охвачена волнением и трепетом. Я мысленно увидела то круглое, детское, поэтическое, глубоко драматическое лицо ребенка-клоуна, невероятно круглые глаза, изумленный и в то же время испытующий взгляд, вытаращенные глаза ребенка, зондирующие чаще всего непонятный ему мир. Феллини ушел, а Джульетта не способна жить без него. Она ушла вскоре после него, вслед за ним. Но Джельсомино, это чудо в истории кино, останется с нами навсегда. Всегда будет нас тревожить и волновать своим вечно детским лицом и невероятно круглыми глазами.
Джульетта l'ha seguito poco dopo, incapace di vivere senza di lui. Ma Gelsomina, miracolo del cinema, sarà sempre con noi a turbarci e commuoverci col suo visetto eternamente infantile e i suoi incredibili occhioni tondi.
«Поверх барьеров». Кино-двадцатка, «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». В советском прокате «Дорога» вышла через 2 года после создания. У микрофона Юрий Гендлер.
Одно только слово «Ла Страда» переносит меня почти на 40 лет назад, в пасмурный ленинградский октябрь 56 года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли 2 кинофестиваля – в начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов, оба в кинотеатре «Великан», и оба выглядели сильно. Английский фестиваль открылся с Ричарда III с Лоуренсом Оливье. Билеты, как сейчас помню, на Ричарда III у меня были на 3 часа ночи. «Великан» нужно было попасть до развода мостов, и большинство зрителей собрались за 2 часа до начала, в основном моего возраста. Я имею в виду тогдашний возраст. Тут же создавалась очередь за билетами на очередной фильм. И это была не очередь, а скорее клуб, может быть, братство. Завязывали знакомства, некоторые надолго. Один из моих приятелей даже женился в очереди на «Как важно быть серьезным». Тогда мы впервые увидели Алика Гиннесса в замечательном фильме «Устами художника». Но хитом стал «Путь наверх» Симоны Синьоре. Мы не видели еще столь откровенного, как нам казалось, секса на экране. Скорее, не секса, а разговоров на эту тему. По нынешним временам детский лепет, конечно. На этом фоне разворачивались события, которые, увы, детским лепетом не были. В Польше и Венгрии шли студенческие демонстрации, приобретавшие с каждым днем все более массовый и общенациональный характер. В перерыве между 2 фестивалями политический кризис в Польше удалось, говоря официальным языком, уладить. Туда 20 октября вылетал Хрущев. Над Будапештом же сгущались грозовые тучи. Итальянский фестиваль открылся 23 октября фильмом «Дайте мужа Анне Закео». Во время одного из сеансов свет в зале внезапно вспыхнул, и на сцене появилась в белом манто, в белом платье, с невероятной прической голубоглазая Сильвана Помпанини, исполнительница главной роли. До сих пор мурашки по коже пробегают. На следующий день был «Машинист» с Пьетро Джерми. За ним «Неаполитанская карусель» Софи Лорен. Кажется, ее первый фильм. Софи Лорен было тогда 17. И где-то незаметно, 26 октября, если память мне не изменяет, «Ла Страда», «Дорога». В газетах в эти дни уже чередой пошли заголовки. «Контрреволюция в Венгрии», «Белый террор в Будапеште». Нам многое говорило тогда такое имя, как Имре Надь, и ничего имена Федерико Феллини, Антони Квина, Джульетты Мазина. За эти недели мы столько насмотрелись, что, казалось, нас ничем не удивишь. Но после последних кадров «Дороги» и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, во-первых, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После «Дороги» мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.
«Свобода поверх барьеров» в цикле «Наши 20 лучших. Дорога» Федерико Феллини. Из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Я думаю, что не скажу ничего нового, если напомню, именно напомню, что «Дорога» Феллини вместе с несколькими другими тогдашними фильмами, среди них можно назвать «Крик» Антониони, знаменует важный этап в истории послевоенного итальянского кино. Начавшееся в нем движение от эстетики и идеологии неореализма к иным творческим и мировоззрительным горизонтам. Тема и герои остались прежними – бедняки, несчастная жизнь. Но трактоваться эта тема и эти герои стали по-другому. От социальной критики и апофеоза так называемых «низов общества» итальянские киномастера обратились к экзистенциальной разработке этих сюжетов. Можно найти параллель в русской культурной истории. Скажем, переход Достоевского от «бедных людей» к «преступлению и наказанию». Раскольников тоже ведь бедный, и убивает он вроде бы именно с этой мотивировкой. Мне, мол, за учение платить нечем. Но это уже чисто внешняя мотивировка, рационализация подлинного импульса. Наполеон я или тварь дрожащая? Так и у Феллини в «Дороге» сюжет отнюдь не сводится к демонстрации несчастной доли маленьких людей. Тот факт, что мать Джельсамины продает ее бродячему циркачу, может говорить не только о том, что им есть нечего, но и о том, например, что старушка – порядочная сволочь. И опять же, русская параллель. По словам Льва Шестого, Достоевский показал, что маленький человек может быть большой свиньей. Но не в этом дело. Бедность и несчастье в «Дороге» не социального характера, а экзистенциального. В скитаниях циркачей репрезентирована судьба заброшенного в мир человека – человека как такового. Заброшенность – это термин экзистенциальной философии, выражающий случайность, негарантированность человеческой судьбы, неведомость ее путей. Убогость Джельсамины – эмблема человеческого ничтожества перед лицом слепого бытия. Французский теоретик кино Андре Базен сказал, «У Джельсамины нет личности, но у нее есть нечто большее – душа». Вот и весь наш, в сущности, ресурс. Душа – это способность в абсурдной бытийной ситуации сохранять человечность, умение найти какую-то малую радость на самом дне. Простая песенка о глиняных обидах, как сказал поэт. Эта простая песенка и есть тема «Дороги», и музыкальная, и сюжетная. Это же и основной эстетический прием фильма – минимализм. В данном случае редукция громадного феномена жизни к некоему элементарному уровню. Элемент – значит стихия. Стихия «Дороги» – душевность. Блаженный Августин говорил, чем больше мы углубляемся в себя, тем больше познаем Бога. Бог на дне любой человеческой души. Бог, он маленький.
Поверх барьеров 20 лучших лент мирового кино. Выбор «Радио Свобода». Федерико Феллини «Дорога». Рождение шедевра «Автор». Из книги Феллини «Делать фильм». Текст читает Джованни Бенци.
В начале работы над «Дорогой» у меня было только смутное представление о картине, этакая повисшая в воздухе нота, которая вселяла в душу лишь безотчетную тоску, какое-то неясное ощущение вынуть. Думаю, все началось с Джульетты. Мне уже давно хотелось сделать фильм для нее. По-моему, эта актриса, наделенная необыкновенным даром очень непосредственно выражать удивление, смятение чувств, иступленное веселье и комическую серьезность, все, что так свойственно клоуну. В общем, Джельсамина представлялась мне именно такой, в клоунском обличье, и тут же рядом с ней, по контрасту, возникала мрачная массивная тень – «Дзампано». Ну и, естественно, дорога, цирк с его лоскутной пестротой, его жестокая, надрывающая душу музыка, вся эта атмосфера жутковатой сказки. В деревнях, полях и долинах, по которым они бродили, мне виделись уголки тосканских и романьольских апеннин. Когда я был еще мальчишкой, зимой, с этих свинцово-серых гор, под доносившийся из свинарников испуганный визг уже чующих недобрые свиней, спускались люди с висящими у пояса наточенными ножами, совсем как на картинах Брейгеля. Если бы я не опасался показаться и вовсе не скромным, то, вероятно, мог бы вспомнить и о других побудительных мотивах, о других, конечно же, более глубоких корнях, но чтобы добраться до этих корней, понадобилась бы помощь какого-нибудь гениального психоаналитика. Фильм я сделал, наверное, потому что влюбился в эту девочку-старушку, немножко сумасшедшую, немножко святую, в этого взъерошенного, смешного, неуклюжего и такого нежного клоуна, которого я назвал Джелсоминой. Даже сегодня, когда я слышу звук ее трубы, на меня наваливается тоска.
«Поверх барьеров». Выпуск ведет Сергей Юринян. Федерико Феллини в кинодвадцатке «Радио Свобода» представлен фильмами «Восемь с половиной» и «Амаркорд». Об этом по мере развития цикла. Передачу же о Феллиниевской и нашей общей дороге завершит Савик Шустер.
Я не хотел писать эту заметку. Я предпринял было классический способ молчаливого сопротивления перед настояниями Сергея Юринена, потому что мне трудно, закрыв глаза, вспомнить кадры из фильма. Я могу вызвать изображение Джельзамины, вытающей, как Алиса в «Стране чудес», между спектаклем окружающего мира и спектаклем на сцене. Я смотрел фильм дважды. Первый раз в Монреале, на итальянском с французскими субтитрами, когда я не знал ни того, ни другого языка. Второй раз в Италии, уже владея итальянским, но еще не увидев Римини, родной город Феллини. Мне страшно хотелось бы посмотреть «Дорогу» еще раз, и я согласился написать эту заметку в надежде уговорить молодых слушателей, незнакомых с фильмом, найти его и посмотреть. «Ля Страда» — это вызов неореализму, начало демонстрации собственного сна на большом экране, материализация противостояния сознательного с бессознательным, иными словами, начало интимного авторского кино. Коллизия между реализмом, который всегда нео, и сном — это своего рода перпетум мобиле, продолжающее мир движущихся изображений, так же, как контраст между началами женским и мужским продолжает эту жизнь. Возьмите двух последних лауреатов Оскаров. «Список Шиндлера» — это неореализм, «Форрест Гамп» — это сон. Феллини пришел в мир кино по дороге рассказчиков и повествователей. Перескочив через письмо, он стал в кино преемником фольклора. Феллини рассказывает сказки. Он собирает нити устного рассказа из множества источников и переводит этот рассказ на язык кинообразов. Он постоянно изучает собственное «я» перед кинематографическим зеркалом и в итоге создает бесконечный поток изображений, вызывающий в коллективной памяти зрителя давно забытые факты и образы. От неореализма у Феллини остается только способность сценариста быть участником действия, и это все. В фильме «Ля Страда» его кинокамера отказывается от объективности. Джельсомина и Зампано — герои не из действительности, а из снов. Поиск персонажей Феллини происходит в извилистых глубинах собственного опыта, а не в отстраненных искусственных реалиях каждодневной жизни. С фильма «Дорога» начался путь Феллини из Римини в Рим, из собственной вечности в общечеловеческую.
Кинодвадцатка, «Радио Свобода». Наши 20 лучших за 100 лет. В следующую среду «Поверх барьеров» продолжит еженедельный радиокиноцикл. На очереди Сергей Эйзенштейн, «Броненосец Потемкин», СССР, 1925 год. А сейчас мы прощаемся. В передаче, посвященной фильму «Феллини. Дорога», принимали участие Элена Гори, Ольга Писпанен, Марио Корти, Джованни Бенси, Борис Парамонов, Савик Шустер, Юрий Гендер. Продюсер в Праге Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринян.